Нам, ребятам, особенно нравилось ходить ловить рыбу на протву в район Михалевых гор. Дорога туда шла через густую липовую рощу и чудесные березовые перелески, где было немало земляники и полевой клубники, а в конце лета много грибов. В этой роще мужики со всех ближайших деревень драли лыка для лаптей, которые у нас называли выходные туфли в клетку. Сейчас рощи и перелесков нет, их вырубили немецкие оккупанты, а после Отечественной войны колхоз распахал землю под посевы. Однажды летом отец сказал: «Ну, Егор, ты уже большой, скоро 7, пора тебе браться за дело. Я в твои годы работал не меньше взрослого. Возьми грабли, завтра поедем на сенокос. Будешь с Машей растрясать сено, сушить его и сгребать в копны». Мне нравился сенокос, на который меня часто брали с собой старшие. Но теперь я ехал туда с сознанием, что отправляюсь не забавляться, как это бывало раньше. Я гордился, что теперь сам участвую в труде и становлюсь полезным семье. На других подводах видел своих товарищей-одногодков, также с граблями в руках. Работал я с большим старанием, и мне было приятно слышать похвалу старших. Но, кажется, перестарался. На ладонях быстро появились мозоли. Мне было стыдно в этом признаться, и я терпел до последней возможности. Наконец мозоли прорвались, и я уже не мог больше грести. «Ничего, пройдет», — сказал отец. Лоскутом он перевязал мне ладони. Несколько дней я не мог работать граблями и только помогал сестре носить и складывать сено в копны. Ребята надо мной посмеивались. Но через несколько дней я вновь вошел в строй и работал не хуже их. Когда подошла пора уборки хлебов, мать сказала: «Пора, сынок, учиться жать. Я тебе купила в городе новенький серп. Завтра утром пойдем жать рожь». Жатва пошла неплохо, но скоро меня опять постигла неудача. Желая блеснуть своими успехами, я поторопился, резанул серпом по мизинцу левой руки. Мать сильно перепугалась, я тоже. Соседка, тетка Прасковья, которая оказалась рядом, приложила к пальцу лист подорожника и крепко перевязала его тряпицей. Сколько лет с тех пор прошло, а рубец на левом мизинце сохранился и напоминает мне о первых неудачах на сельскохозяйственном фронте. Быстро прошло трудовое лето. Я уже приобрел навыки в полевых работах и окреп физически. Близилась осень 1903 года, и для меня наступала ответственная пора. Ребята, мои одногодки, готовились идти в школу. Готовился и я. По букварю сестры старался изучить печатные буквы. Из нашей деревни этой осенью должны были пойти в школу еще 5 ребят. В их числе мой закадычный друг Лешка Колотырный. Колотырный — это было его прозвище, а настоящая фамилия Жуков. Жуковых в нашей деревне было 5 дворов. Однофамильцев различали по именам матерей. Нас звали Устиньины, других — Авдотьины, третьих — Татьянины и так далее. Учиться нам предстояло в церковно-приходской школе, которая была в деревне Величково, в 1,5 километрах от нас. Там учились ребята из 4 окрестных деревень — Лыково, Величково, Стрелковки и Огуби. Некоторым ребятам родители купили ранцы, и они хвастались ими. Мне и Лёшке вместо ранцев сшили из холстины сумки. Я сказал матери, что сумку носят нищие, и с ней ходить в школу не буду. Когда мы с отцом заработаем деньги, обязательно купим тебе ранец, а пока ходи с сумкой. В школу меня отвела сестра Маша. Она училась уже во 2 классе. В нашем классе набралось 15 мальчиков и 13 девочек. После знакомства с нами учитель рассадил всех по партам. Девочек посадил с левой стороны, мальчиков с правой. Я очень хотел сидеть с Колотырным, но учитель сказал, что вместе посадить нас нельзя, так как Леша не знает ни одной буквы и к тому же маленький ростом. Его посадили на первую парту, а меня на самую последнюю. Лешка мне сказал, что постарается поскорее выучить все буквы, чтобы нам обязательно сидеть вместе. Но этого так и не случилось. Леша постоянно был в числе отстающих. Его часто за незнание уроков оставляли в классе после занятий, но он был на редкость безропотным парнем и не обижался на учителей.